Ведь первое послание Петра имеет 5 глав. И мы прочитали из 5 главы как бы заключение. Послание – это 5 глав. И вот все, что говорил апостол Петр в этих посланиях, он заключает фактически в тех стихах, которые мы с вами прочитали. Обратите внимание, что текст начинается словом «итак». Это как бы подводится итог. Вот она, заключительная черта. И теперь апостол Петр как бы все то, что он хотел сказать в этом послании, включает фактически в эти немногие, но очень такие насыщенные, сильные, духовные наставления. Действительно, это суть всего послания апостола Петра. И вот это послание, оно как бы направлено к нам. Здесь идет непосредственное наставление для всех верующих. И почему-то он, как бы подводя итог, говорит: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». И вот к чему подводит этот итог послания. Прежде всего, это смирение. Вот если бы мы так представили себе, ну, каков будет итог послания апостола Петра? И он начинает смирение. Смиритесь под крепкую руку Божью. Действительно, мы знаем о том, что Иисус Христос смирился. Мы знаем, что дьявол возгордился. Библия говорит, что Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Я хочу спросить, без смирения может быть христианин, братья и сестры? А если он будет хорошо знать Священное Писание, красиво будет молиться, будет делать много добрых дел, будет щедро жертвовать, но не будет иметь смирения? Вы понимаете, любовь начинается со смирения. Жизнь христианина начинается с покаяния. Без смирения не может быть покаяния. Должно быть обязательно смирение. Оно является началом настоящей, живой христианской жизни и взаимоотношений человека с Богом, потому что перед Богом нужно смириться, чтобы с Ним иметь какие-то хотя бы отношения. Мы знаем из Евангелия очень трагическую историю Иуды. Это был ученик Иисуса Христа, но мы знаем о том, что он стал предателем. И когда он совершил этот страшный грех, предательство, он не мог найти покоя. И в Священном Писании написано, что в конце концов он просто пришел в ужас и пришел в храм к священникам, которым он предал Иисуса. И вы помните, что он все те серебряники, которые получил, он все возвратил священникам. Он бросил эти серебряники. И он как будто бы вот в таком трепете осознал этот грех. И вот кажется, как будто бы он покаялся. А чего-то не хватает в этом покаянии. Не хватает смирения. Вы знаете, он осознал грех, но он не смирился. Если бы он смирился, то он бы шел не в храм, не к священникам. Он бы искал Иисуса Христа. Он бы мог прийти на Голгофу и упасть там у подножия креста и раскаяться перед Иисусом. И я верю, что он получил бы прощение. Он бы мог не вставать с колен в Гефсиманском саду, там, где молился Иисус Христос. Если бы он смирился, он бы мог прийти ко гробу, как приходила Мария, для того, чтобы там смириться перед Иисусом. А когда Иисус Христос воскрес, он бы мог прийти к воскресшему и склониться к его ногам. Но он не смог смириться. Почему? грех не дает смириться. Грех не дает смириться. И люди, которые преданы греху, они упорствуют. Им трудно смириться. И часто бывает невозможно смириться. И так это произошло с Иудой. «Смиритесь», — пишет апостол Петр. Вы знаете, мы иногда оказываемся в таких обстоятельствах, когда мы в положении вынужденно смиренных людей. И, конечно, когда люди в таком вот вынужденном смирении, в безвыходном положении смиренны, то это слабость. Они смиряются, потому что по-другому невозможно. Если человек болен, если он в беде, и вот он как будто бы в смирении. Но это еще не смирение. Смирение с Богом – это не слабость, а это сила. Вы послушайте, как пишет апостол Петр. «Смиритесь под крепкую руку Божию». Это не просто слабость. Это не просто вынужденное положение человека, а это его добровольное подчинение Богу. И вот это и есть настоящее смирение. Смирение, в котором сила Божья, смирение, над которым стоит крепкая рука Божья. И здесь так и написано: под крепкую руку Божью. А зачем писать под крепкую руку Божью, братья и сестры? Чтоб никто не смущался и не колебался, смиритесь под крепкую руку Божию, и Бог силен вознести вас, и Он это совершит в свое время. И, может быть, это произойдет не здесь, на земле, а в вечности, но в свое время Бог вознесет нас, когда Он сочтет это нужным и возможным. Братья и сестры, это относится к нам. Это доброе духовное наставление, первое. Второе, что хотелось бы здесь отметить, в наставлении апостола Петра, он пишет: «Все заботы ваши возложите на кого?» «На государство, на пенсионный отдел». И некоторые доверяют и верят, думают: вот там в пенсию напишу, и там решат все проблемы. На Господа. Действительно, как это звучит надежно, как это сильно. Вообще-то забота – это жизнь человека. И с самого детства у человека уже появляются заботы. Ребенок думает о том, когда он вырастет, кем он будет, какой будет его жизнь. Ну и на самом деле у детей уже есть заботы, только детские заботы, свои заботы. Потом в юности приходят другие заботы, и на протяжении всей жизни человека сопровождают заботы. Куда мы можем деться от этих забот? Куда мы можем уйти от них? От наших забот, которые нас сопровождают с утра до вечера, а потом и ночью иногда не дают покоя и не дают нам отдыха. Куда от них деться? Куда уйти от этих забот? Некоторые отправились в Америку, в Германию. Но как было велико их разочарование, что там не меньше забот. Только там другие заботы. Другие заботы, но их не меньше. Куда бы мы ни поехали, даже в Иерусалим, в город мира отправьтесь. И там будет не меньше забот. Везде заботы. Вы знаете, у матерей всегда есть такая мечта, что вот вырастут дети, и меньше будет забот. Но я чувствую, что вы понимаете, что забот меньше не бывает, хотя дети вырастают, а их появляется еще больше. Ох, заботы, заботы, что с ними делать? Но у некоторых еще есть такая мечта. Говорят: вы знаете, я на пенсию пойду, вот тогда уже все. Забот уже никаких не будет, все будет в порядке, буду получать пенсию, не надо будет работать. Здесь присутствует кто-нибудь? на пенсии, кто уже пошел и прошел этот путь, и опыт имеет насчет забот. Кто не имеет забот, когда пошел на пенсию, кончились заботы, никого нет. И на пенсии бывают заботы. Вы знаете, всегда заботы наши, они всегда с нами, они сопровождают нас, и они с нами и на пенсию идут вместе с нами, наши заботы. Но наставление дается нам, что с ними делать, с этими заботами. И сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о нас». И вот нам дается особое право возложить все заботы на Господа. И это очень надежно. Он о нас заботится. Он берет на себя ответственность за наши проблемы, нужды, переживания. Вы знаете, я чувствую, что всегда с этим бывает очень трудно. И я должен признаться, что и мне это трудно и нелегко. Но я всегда учился у моих детей. У детей как-то это проще получается. И когда возникают какие-то проблемы, трудности, и вы знаете, дети всегда молятся. И как-то могут очень легко заботы возложить на Господа. И они верят. И как бы хорошо было бы и нам так верить. Верить нашему Богу и доверять Ему наши заботы, потому что Он печется о нас. Но вот здесь сказано: «Все заботы ваши возложите на Него». Наверное, с этим еще сложнее. Вы знаете, мы можем доверять Богу, но доверить Ему все заботы – это трудно. Но я хотел бы, чтобы мы реально могли бы представить себя хотя бы на одно мгновение. Представьте себе, как вы себя чувствуете, если вдруг вы все заботы ваши возложили на Бога, и вы остались без забот. При вас нет ни чемодана, ни сумки, ни кошелька. Вы без забот полностью. Вы себя можете представить в таком положении? Вам не надо платить за квартиру, вам не надо думать, что вам поесть, что еще. Наверное, так бывает только в отделении реанимации. И Бог иногда допускает это, чтобы нас научить, чтобы мы доверяли не себе, а могли бы действительно когда-нибудь в жизни все заботы наши возложить на Него. И это наставление для нас. Как-то верующие больше делают такой акцент на том, чтобы Богу отдать все грехи, покаяться в грехах и жить без грехов. Но забота – это грех или не грех? И вот заботы всегда остаются в тени. И мы, отдавая Богу грехи, а иногда оставляем себе заботы, оставляем еще что-то. Мы должны все отдать Богу. Полностью. Всю нашу жизнь со всеми ее заботами, проблемами, нуждами, переживаниями. И как хорошо сказано, Он печется о нас. И вот если бы мы могли себе представить, что мы действительно все заботы отдали Богу, у меня вопрос: а что же тогда нам останется? Правильно. Останется только вера. Доверие останется. Вы понимаете? Останется только благодарность Богу, хвалить Бога, прославлять Бога. И это так прекрасно. Бог этого и хочет от нас. Вот почему мы должны отдать Ему заботы. Не потому, что они нужны Ему. Это нужно нам, и мы в этом нуждаемся. И мы должны отдать это Богу. И как мы прочитали, под крепкую руку Божию, и в этом тоже проявится наше смирение и наша сила. И третье. Здесь идет вопрос о том, чтобы мы трезвились и бодрствовали. И дальше сказано: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Трезвость. Вы знаете, есть даже такие вот движения трезвости, вот трезвенники. И сегодня это проблема. И действительно, об этом есть наставление в Библии. «Трезвитесь и бодрствуйте». Это говорит об ответственности христианской жизни. Это призыв к тому, что мы не должны никогда расслабляться. Мы никогда не можем себе позволить какой-то слабости, распущенности. Мы не только в церкви христиане, на всяком месте, во всякое время. Мы не только внешне должны быть христианами, но и мысленно. И поэтому сказано: «Трезвитесь и бодрствуйте». Вот какая большая ответственность возложена на нас. И дальше объясняется: противник, ваш дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но что значит противник? Это противник против кого он? Против чад Божьих, против церкви, против народа Божьего. У нас всегда был, есть и остается противник, пока мы на земле. И он ходит как рыкающий лев. Интересно, что здесь отмечено, что он ходит. И это указывает на его активность. Он не сидит в кабинете в приемные дни, в приемные часы, когда придут к нему люди, и он тогда кого-то наградит каким-то грехом или искушение выдаст. Нет, он ходит. Вы представляете? Он очень активный. И поэтому мы всегда должны быть на страже, потому что противник, дьявол, ходит. И дальше сказано, как рыкающий лев. Почему? Это знак опасности, это знак угрозы. Ведь даже страшно быть в зоопарке, в зверинце, когда львы голодные, и прямо они эту клетку приводят в движение. И действительно, львы такие грозные, такие страшные. Но дьявол – это действительно угроза, это опасность. И это самая большая опасность для человека, а особенно для нас, верующих, и поэтому мы должны бодрствовать. Но сказано, он, как рыкающий лев, ищет. А что он ищет? Почему он ищет? Где он ищет? Каких людей он ищет? И вот здесь мы начинаем понимать, действительно, почему-то он ищет. И он искал Еву, и, может быть, он уже нашел Еву, но он искал того момента, когда Ева не бодрствовала, когда Ева немного успокоилась, когда Ева была без Адама, когда она, возможно, не помышляла о Боге. И вот чего ищет дьявол. Он ищет. Он ищет тех, кто не бодрствует, кто не трезвится. Он ищет, кто не молится. Он ищет тех, кто не помышляет о Боге, об Иисусе Христе. Он ищет тех, кто самоуверены, уверены в себе. Он и сегодня, в этот вечер, ищет тех, кто сегодня не пришел на собрание, молитвенное собрание, но он ищет. Он ищет тех, кто не читает Библию. Он все время ищет тех, кто без общения с верующими, кто без общения с Богом. Он ищет недовольных людей, недовольных на церковь, на братьев, на Бога. И вот он ищет, и как только находит, вот это его люди. Вот их он может ввести в искушение. И об этом говорит нам Священное Писание. И поэтому четвертое, Библия говорит: «Противостойте ему твердою верою». И вот это противостояние, это теперь говорит о нашей активности. Мы не просто должны занимать какую-то позицию по отношению к дьяволу, но мы должны иметь твердую веру и противостать силам тьмы ада, чтобы нам победить. И действительно, церковь всегда должна быть активной, активной в служении Богу, активной в вере, в исповедании нашей веры. И это очень важно. Мы могли бы, может быть, проводить один раз в неделю богослужения, но будет ли это активная позиция церкви? И вот здесь мы должны противостать силам тьмы. И наши богослужения, наши молитвы, они должны носить такой активный характер, и мы должны противостать силам ада. И так сказано, что они не одолеют никогда церкви. Но очень хорошо здесь сказано: противостойте ему чем, братья и сестры? Обратите внимание, не своей мудростью, не своими чувствами, как нам кажется иногда, не своими снами, что нам приснилось. И вот мы как-то хотим это связать с жизнью, с нашей духовной борьбой. Нет, это не поможет ничего. Не своей опытностью, хотя мы, может быть, много лет верующие, но не этим надо противостать, а твердой верой. Мне так нравятся многие гимны, в которых действительно мы выражаем твердую веру и очень сильные слова, и мы поем их общим пением, и укрепляется наша вера. И действительно, эти гимны – это и есть наша активная, твердая позиция против сил тьмы и ада. И, конечно, в этом наша победа в противостоянии силам дьявола твердой верой. И дальше сказано: зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Это не только у нас здесь борьба, не только в Москве, это везде в мире. Многие переживают такие искушения, и много есть духовных проблем, но твердая вера может спасти нас, защитить и направить нашу жизнь к достойному нашему предстоянию пред Богом. И пятое, на что хотелось бы обратить внимание, здесь апостол Петр пишет: «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Вот оно заключение, вот оно завершение. И очень хорошо сказано: не мы, но Бог пусть совершит это в нас, в наших сердцах, в нашей жизни. И очень хорошо сказано: да совершит вас. Речь идет о совершенстве. Скажите, совершенству есть предел? Никогда нет предела совершенству. И сказано: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это наш Бог. И только Бог может нас совершать, вести нас к этому совершенству духовному. И мы должны просить об этом Бога и как-то с Богом иметь общение, которое бы приводило нас к совершенству. И сказано: да утвердит, да утвердит, да укрепит. Вы чувствуете, какая прочная позиция у христианина? Вот, это твердость, это крепость, и да соделает непоколебимыми, непоколебимыми. Мы уже отсчитываем третье тысячелетие. Бедная церковь, сколько пришлось выпить ей страданий, сколько гонений, сколько она всего пережила, церковь, но она осталась, обратите внимание, непоколебимой. И это благодаря Богу. Бог делает народ свой твердым и непоколебимым. Какие чудесные духовные наставления даны нам в Слове Божьем, в послании апостола Петра. Действительно, это послание и эти слова пронизаны силой Божьей. Они написаны по вдохновению Духа Святого. Они направлены к нам, и они в себе несут силу, крепость самого Бога. Мы действительно можем уповать на Бога, и к этому они вызывают нас. И в этих словах мы чувствуем прочное основание, основание нашей веры. Мы чувствуем крепость, мы чувствуем твердость и непоколебимость. Апостол Петр. Петр, это что? Это камень. На сём камне я создам церковь мою. Братья и сестры, мы члены церкви. Мы служим Богу, мы церковь, как одна семья. И церковь — это не что-то такое свободное и временное, и проходящее. А это то, что является самым прочным в этом мире, самым сильным и самым непоколебимым. Церковь никто победить никогда не сможет. Братья и сестры, будем уповать на Господа. Будем стоять на прочном краеугольном камне, которым является сам Иисус Христос. И мы, как живые камни, на этом прочном основании мы можем устроять нашу духовную жизнь и наше служение нашему Господу, прославляя Его во всем. Аминь.